ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад-Бхагаватам, 10-я песня, глава 4, тексты 38-39. Злодеяния Камсы.
Санскрит. Ятха майанге самупекшито нрибхир. Ятха майанге самупекшито нрибхир. На шакьяте рудха пада чикитситум. На шакьяте рудха пада чикитситум. Я тендрия грама упекшитастатха. Я тендрия грама упекшитастатха. Рипур махан бадха бало нача льяте. Рипур махан бадха бало нача льяте.
Рудхапада, перешедшая в острую форму. Чикитситум, вылечить. Ятха, как индрия грама, чувства. Опекшита, необузданный с самого начала. Татха, так. Рипумаган, великий враг. Бадхабала, ставший сильным. На, не, чалиате, поддается усмирению. Перевод стиха. Перевод стиха. Подобно тому, как болезнь, если ее запустить, становится острой и неизлечимой, или как чувства, если с самого начала не обуздать их, становятся неуправляемыми, враг, если о нем забывают, со временем становится неодолимым. Комментария нет. Текст 39. Мулам хи вишнур деванам ятра дхарма санатана тасти ча брахма го випрас тапоя ягьяса дакшина. Опорой всех полубогов является Господь Вишну, который живет и принимает поклонение везде, где блюдут заповеди религии, где есть традиционная культура, веды, коровы, браманы, аскеза и жертвоприношения, сопровождающиеся вознаграждением жрецов. комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе сформулирована санатана дхарма, вечные заповеди религии, которые подразумевают наличие брахманской культуры, брахманов, жертвоприношений и религии. На этих опорах зиждется царство Вишну. Без царства Вишну, царства Бога, никто не может быть счастлив. На те виду сарватха гатим хи Вишну. В нынешней демонической цивилизации люди, к сожалению, не понимают, что ради своего же блага им следует стать ближе к Вишну. Дурашаяе байр атта манина. Поэтому они связывают свои надежды с безнадежным, безнадежными затеями. Люди хотят обрести счастье без сознания Бога, без сознания Кришны. Потому что их вожди и слепцы, которые ведут человеческое общество к хаосу. Асуры, приспешники Камсы, хотели подорвать традиционный уклад жизни, при котором люди счастливы, и таким образом одолеть деват, то есть преданных и полубогов. Если во главе общества не стоят преданные и полубоги, в нем возрастает влияние асуров и воцаряется хаос.
Ятта майонге самопекшито нрипир нашакья терута падарчикицуйтум ятендрия грамаопекшитаста тарипурмахан бата балона чальяте.
Подобно тому, как болезнь, если ее запустить, становится острой и неизлечимой, или как чувства, если с самого начала не обуздать их, становятся неуправляемыми. Враг, если о нем забывают, со временем становится неодолимым. Опорой для всех полубогов является Господь Вишну, который живет и принимает поклонение везде, где блюдут заповеди религии, где есть традиционная культура, веды, коровы, браманы, аскеза и жертвоприношения, сопровождающиеся вознаграждением жрецов. Глава 4, песня 10, тексты 38-39. Злодеяния царя Камсы. Так, друзья Камсы проповедуют ему, продолжают проповедовать, вдохновляют его на злодеяния. Интересный момент, потому что злодеяния делать тоже трудно, внутренне трудно, особенно начать это делать. Если человек имеет какое-то воспитание, праведность, культуру, то начать что-то делать плохое, сложно. Сначала нужно убедить себя, что это неплохо, что это оправдано, это должно быть так, это хорошо. Другими словами. Даже Хираньякашипу так гневался на своего сына, не мог сразу причинить ему вред, насилие. Дхарма отца говорит о том, что нужно защищать ребенка. Но гнев говорил о другом, что ребенок какой-то плохой, непослушный, и надо что-то с этим делать. Нужно уничтожить в нем то знание, которое он имеет, тот опыт, откуда он получил. Те слова, которые он произносит, нужно вырвать с корнем, перевоспитать. Но в конце концов он подумал, он не перевоспитывается, нужно убить. Но это непросто. Убить собственного сына, под защитой дхармы находится, под защитой Бога. Общественное мнение, значит, будет какое-то, репутация, потеря благочестия, то есть нарушается дхарма, все рушится. Поэтому есть такое понятие, как адхарма. Адхарма. То есть это тоже платформа, на которой человек может оправдать все свои злодеяния. Интересный момент. Называется политика. То есть при обычных обстоятельствах нельзя убивать сына. Это адхарма, это антирелигиозно, это антиобщественно, это во всех отношениях плохо. Но если создать обстоятельства определенные, то можно сделать. Вот это называется адхарма. То есть создаются условия для греха. Адхарма называется. Не просто склонность к греху. Склонность к греху есть и у преданных. Это не является еще адхармой, лишь склонность. Но адхарма, когда мы создаем условия, обстоятельства, либо идеологические, либо внешние условия какие-то. Например, в Москве, в крупных городах очень красивые есть казино. Они так построены, что кажутся совершенно
авторитетными, что это часть борода, часть цивилизации. В общем, много вложено до эстетики, вкуса, денег. В общем, все здорово, красиво сделано, как будто это, значит, часть культуры города. Вот это называется уже адхарма. Люди культивируют условия, в которых можно совершать, заниматься греховной деятельностью. Также крупные города в Веккали, они также становятся частью адхармы. То есть в этих условиях городских мы говорим, мы должны так жить. Вот согласно этим условиям, это нормально то, что мы делаем, норма. Но согласно дхарме, нет, люди не умеют общаться друг с другом сейчас. Они делят друзей и врагов, весь мир разделен. Если об этом говорится, это менталитет демонов. И они даже не оценят, что это демоны. Они говорят, это цивилизация, это развитие, это прогресс. Это уже адхарма, или карма-бандана, то есть запутанная деятельность, из которой уже выхода нет. И сами же люди уже забыли начало цивилизации, с чего началось все это. Змея, заглатывающая свой собственный хвост, есть такая эмблема. Это демоническая цивилизация, саморазрушающаяся типа. Она разрушается изнутри, как бы. Та энергия, которая есть в обществе, она становится против самого же общества. Ви-карма – это греховная деятельность, которая, хотя и узаконена, может быть, и принята в обществе, она все же разрушает изнутри, и это болезнь. Болезнь планеты, болезнь людей. Люди забыли, что они живут в семье Бога. Вот все. Собственно говоря, изначально это было осознанно установлено. А сейчас тоже никого вообще не интересуют эти вопросы. Вообще. И здесь демоны, они сначала вдохновляют Камсу не бояться полубогов. Что это означает? Не бояться религиозных законов означает так же. Если мы говорим, не бойся этого человека, значит, не слушай, что он вообще говорит. А честность, честность – это страх, говорят демоны. Признак страха. Совесть – это просто разновидность трусости. Бальзак сказал. Это материалистическое определение. То есть смелый человек, он может пойти на что угодно, лишь бы достичь своей цели. В этом проявляется сила, характер человека, его могущество, величие. Что он может любые препятствия преодолеть, даже солгать, все что угодно. Но он добьется цели, в этом сила. Главное, результат, цель оправдывает средства. Это еще Адольф говорил. То есть люди руководствуются такими понятиями. Ради цели мы можем пойти на какие-то жертвы. Но здесь возникает адхарма, потому что высшая цель не достигается низкими поступками. Это невозможно. Если мы хотим достичь высшей цели, то наши поступки должны быть очень высокие всегда. Тот человек, который достиг возвышенного действия, уже достиг высшей цели, на самом деле. Но демоны, они в двойственности находятся, они отделяют цель и средства, говорят, разные вещи. Нет, цель и средства одно и то же. Цель – Бог, и средство – тоже Бог. Вы не можете по-другому достичь Бога, никакими другими средствами, кроме Него самого. Если мы хотим достичь сознания Кришны, мы должны сразу же практиковать сознание Кришны. И сразу действовать сознание Кришны, на высшем уровне. То есть это означает, что в сознании Кришны друзей и врагов не существует. Такова наша философия. Это двойственность. Это то, что определяет гуна страсти. Если у меня одно мнение, у вас другое мнение, я думаю, какая-то странная ситуация, так не должно быть. Должно быть одно мнение, как у меня, я сижу выше. Это лидер демонов так думает. Но гуру, духовный учитель, он даст вам источник знания в сердце. Он не будет становиться между вами и Кришной. Он как раз наоборот, он даст вам возможность понимать Кришну, общаться с Богом непосредственно. Как? Он дает Бхагавадгиту, он только на это указывает. Он говорит о чистых преданных Кришны, он говорит о непосредственно лилах Кришны, он говорит о своем духовном учителе. Он никогда не будет выражать какое-то свое мнение, или в том смысле он может выразить свое мнение как преданный, но он никогда не навязывает его другим, это мнение, потому что все индивидуальны. Однажды Шрила Прабхупада ехал на колеснице Радхаятры, вел киртан. Вокруг было огромное количество людей, праздник. Через какой-то время он попросил, по-моему, был Тамал Кришна Госвами рядом, продолжить киртан ему. Тамал Кришна Госвами начал киртан, ту же самую мелодию, потом спросил Прабхупада, а между киртаном он спросил Прабхупада, а я должен ту же мелодию, что и вы повторять? так же вести, как это делали вы сейчас? Он говорит, нет, в соответствии с своим настроением должен это делать. Вот так. Вот что делает гуру. У вас есть индивидуальность, у каждого. Задача гуру именно проводить вашу природу, а не навязать свою природу. Что у всех своя индивидуальная природа, даже в духовном мире. То есть нужно понять, демоны-лидеры, они навязывают свою природу, материальную природу. В этом их ошибка. Человек не имеет права сравнивать все с собой, говорится в ведах, пока не достиг духовного совершенства. Я так думаю, я сравниваю с тем, что я думаю. Что вы говорите? Это совпадает с тем, что я думаю? Не совпадает, не все совпадает. Вы несовершенны. Это думает демон. Но если человек достиг духовной природы, он может просто все сравнивать с собой. И не ошибается в этом случае. Если он достигает духовной природы. Как мы говорили на первой лекции, может быть, что все люди правы по-своему. Потому что каждый опирается на свою материальную природу. И нужно дать ей возможность развиваться. Все в каком-то смысле имеют правоту. Шудры, вайши, кшатри, брахманы, все ашрамы. Согласно своим условиям, обстоятельствам, мы можем поступать правильно. Но знание передается согласно месту, времени, обстоятельствам. Исключительно из этих трех факторов. Иначе что происходит? Это говорится в Махабхарате. Если даже брихаспати, гуру полубогов, не будет учитывать эти три фактора при обучении своих учеников, все полубоги станут его врагами. Так утверждается Махабхарата. Насколько важны эти факторы? Место, время, обстоятельства. Кто говорит? Кому говорит? При каких обстоятельствах, говорит, время учитывается? И настроение. Так же, как Арджуна и Кришна на поле битвы Курукшетра. Мы должны знать все, что происходило там, чтобы понять Бхагавад-гиту. И даже обстоятельства, и время. Все, что связано с этой ситуацией. Это будет понятно, о чем идет речь. И почему Кришна такие вещи говорит Арджуне, целый трактат излагает. Что материалистам кажется условностью. Не может какой-то трактат философский излагаться перед битвой вообще. Там не было и времени, они думают. Могли они так долго, что ли, беседы, так углубленно, как в кабинете, как в классе? Нет, это же была беспокойная обстановка, это же было начало битвы. Как же они могли такую? Это условность, это просто была условность. Такого не существовало. Ни Кришны, ни Арджуны, ни этой битвы. Это просто поэтический сюжет, чтобы заинтересовать читателя, чтобы передать какое-то послание. Был создан искусственно. Сюжетная линия, все. Нет, это не сюжетная линия. Это место называется время и обстоятельства. Если мы не поймем эти места, время и обстоятельства, мы никогда не поймем ни Бхагавад-гиту, ни Шримад-Бхагаватам, ни духовную жизнь. То, что пища для одного, я для другого человека. То есть, собственно говоря, демоны, они подавляют индивидуальность. Любой демонический лидер, будь то Ленин или Сталин, или Гитлер, неважно кто. Кто не с нами, тот против нас. Они подавляют индивидуальность людей. Они все становятся одинаковыми. Поклонники Адольфа становятся все похожими на него. Такие же чубы у них, такие же усы, такие же. Такая же походка, такие же манеры. Кто-то за Сталина, на Сталина похож и так далее. То есть в мире мы видим такой большой опыт влияния каких-то вот материалистов. Но Прабхупада – это не материалист. Это не очередной культ личности. Я помню, как в Исконе это обсуждалось однажды между лидерами. Что нужно быть осторожным, нам говорили. Прабхупада – великий лидер, величайшая личность в истории. За последние тысячи лет аналогов нет. Много тысяч лет даже. Нет аналогов. Какая это величина Прабхупады? Но мы должны быть осторожны, нам сказали, чтобы не создать культ личности Прабхупады. Это не наша философия. Нет. Мы должны осознать другую вещь, что Прабхупада – наш духовный учитель. Должны научиться преданности, а не просто поклонение его каким-то внешним достижениям. Прабхупада сделал огромные вещи. Колоссальные вещи, масштабы. Но посмотрите, за что ценят Прабхупаду? За вот эти масштабы? Нет, преданные к этому нормально относятся. Они говорят, кстати, с Прабхупадой это нормально. Это неудивительно вообще. То, что Прабхупада так широко действовал по всему миру, это совершенно неудивительно. Так же, как преданные говорят по отношению к Кришне, совершенно неудивительно, что ты поднял Хому Говардхану, ведь ты же поддерживаешь Вселенную. А что тут удивляться? Преданные этому не этому удивляются, а то, почему он поднял Говардхан. Причине они удивляются. Вот что они понимают. Итак, почему же Прабхупада смог такое сделать? Да потому что он мог понять каждое живое существо, с кем он общался индивидуально. Проникнуть в сердце каждого живого существа, с кем он общался. И все преданные, неважно, активные в миссии или неактивные в миссии, но Прабхупада, они преданы ему на 100%. Они привязаны к нему.
Неважно, удавшаяся у них какая-то миссия своя личная, духовная жизнь, или не очень удавшаяся миссия, как с внешней точки зрения может показаться. Ведь в Бхагаватам говорится, что человек может быть неудачником даже с материальной точки зрения, даже в сознании Кришны. Почему? Из-за прошлой кармы. Он может быть святым неудачником, который просто страдает всю свою жизнь, но тем не менее служит Кришне в страданиях. И то, что он может, немножко он все же делает. Такая ситуация очень часто встречается в Векали. И здесь мы не можем измерять по внешним достижениям, сколько человек свят, насколько он предан. Например, когда приезжал Шрила Кирти Прабху в прошлом году в Криницу, на фестиваль, он был, кажется, и на Украине, и в Кринице, вместе с супругой. И каждое утро ученики Прабхупады вместо класса Бхагаватам рассказывали воспоминания о Шриле Прабхупаде. Такие были условия фестиваля. Вместо класса Бхагаватам утро посвящалось рассказам Прабхупады. Ну и Шрила Кирти Прабху, конечно же, он там, целый дневник, много дней, он личный слуга, был в центре внимания, хороший рассказчик. И кроме этого, что важно, он очень предан Прабхупаде. С точки зрения какой-то великой миссии он не очень заметен, Шрила Кирти Прабху. Но его послушать приходят все махараджи. Там есть Прабхупада. Он имеет Прабхупаду. Я помню это утро, когда он стал говорить о смирении Прабхупады. Тема была смирение Прабхупады. Он стал рассказывать истории, и зал просто стал рыдать. Просто плакали. Мы представить такого не могли. Личности Прабхупады. Какие великие качества. Как он влиял, как он проникал в сердце людей. Прабхупада даже не пытался занимать для себя своих учеников. Я же служение Кришне занимал, но для себя он пытался избегать какого-то, чтобы слишком много какого-то служения оказывать. И уже будучи в пожилые годы, с очень плохим здоровьем, Прабхупада уже сильно болел, даже ему трудно было подниматься, он не будил свою слугу ночью, чтобы выйти в туалет. Пусть спит, он устает. Однажды Прабхупада встал ночью в туалет и потерял сознание, упал на пол. И Шрила Кирти Прабху очнулся от удара. Проснулся, что Прабхупада на полу без сознания. Не может подняться. Прабхупада, в чем дело? Как? Почему вы упали? Говорит, я пытался пойти в туалет. Но почему меня не разбудили? Я тут специально рядом лежу. Я же специально для этого. Мы могли бы мне сказать, я бы вас просто отнес бы куда нужно. Он говорит, ты хорошо спал, и я не хотел тебя будить. Он стал умолять Прабхупаду со слезами на глазах. Пожалуйста, в следующий раз будите меня, пожалуйста. И Прабхупада сказал, ну ладно, хорошо, я буду. Он говорит, большое вам спасибо, Прабхупада, поклонился. Просто умолял продолжать делать, возьму служение личное какое-то. И когда он такие вещи рассказал одно за другим, вот это вот настроение Прабхупады, его величие в чем заключалось? Совершенно в другом, может быть, не так, даже понимают. Для материалистов это хорошо знать, что он много сделал, много написал в свои старческие годы, он был суперменом. Так сказать, о, да. Но преданные скажут, это неудивительно. Прабхупада был великим преданным. Это совершенно неудивительно для такого великого преданного, как Прабхупада. И любое маленькое служение Прабхупада принимал с радостью. Он рассказывал, что Бхактисиддханта Сарасвати был таким же, он был великим ачарьей, яркой личностью, великой. На самом деле вся Индия знала его правительство. Но он ценил, говорит, даже если кто-то вот пару газет распространял на улице, обратно к Богу. Брамачари приносил несколько пайсов за газету распространенную. Бхактисиддханта Сарасвати всем показывал, смотрите, сурно, несколько газет распространил сегодня в Калькутте. Сразу этому сильно радовался, был счастлив. Любой попытки преданного служения. Итак, мы хотим иметь духовного учителя для того, чтобы обрести себя, на самом деле. В этом смысл того, что мы хотим принять духовного учителя. Гуру скажет нам истину, безусловно, но в конце он добавит, как это говорит Кришна Арджуне. Ведь гуру — это только Кришна. И мы просто повторяем за ним. Что же Кришна говорит в конце Бхагавадгиты? Говорит, Арджуна, ты все выслушал и, кажется, все понял. Теперь, когда ты все понял, ты можешь поступать, как пожелаешь. Ты свободен. Никакого давления. То есть только трансцендентное знание. Но ученик выбирает сам, как служить Кришне и что делать непосредственно. Это в чистом сознании. Конечно же, Прабхупада никогда не потакал материальным чувствам преданных. Но он давал также и строгие уроки. Как здесь говорится, если чувства с самого начала не обуздать, потом вы их не справитесь с ними. Если дадите им волю какую-то в какой-то момент, знаем, что преданные, если они вот как-то падают, спотыкаются, труднее восстанавливаться. Потом снова обрести ту же самую силу нужно много времени, больше усилий. Поэтому с самого начала держите чувства под контролем. Прабхупада здесь был строг, что он знал, этому кончится падением, а потом трудно подняться очень. Особенно к саньясе он был очень строг, потому что там очень опасно. Падение очень опасно для саньяси. Грихаст, как говорится, он наслаждает чувства своей семьи и не идет в ад за это. Это преимущество грихаста ашрама, он защищен семейными отношениями, то саньяса, это, конечно, опасно. Потом Прабхупада очень строг, просто свирепый иногда был саньяси. Но это была любовь, он защищал их от этого падения, он учил их контролировать чувства. Малейшее отклонение может кончиться бедой. То есть это нужно все понимать, как проявлялась любовь Прабхупады, в чем была причина его строгих отношений. Но даже когда он сильно ругал учеников, он просил прощения у них. Это Прабхупада был. Ведь простите меня, что я вас так сурово ругаю иногда. Ну, знаете, это было не так просто выдержать гнев Прабхупады. Когда Прабхупада гневался, я сам не слышал, не видел, но рассказывал, и мой гуру Махарадж, и другие, говорит, это было что-то. Стены дрожали вообще. То есть вы теряли всякую силу, когда Прабхупада гневался. Ну, всякую вообще, у вас не было сил даже оправдаться. Просто могли стоять, как осиновый лист, и все, и ждать, когда это все вот кончится, либо сказать, Прабхупада, вы правы, и все. То есть очень сильно гневался, но он, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Вы мои ученики, а я гуру. Я должен у вас искать недостатки. Но это моя профессия. Вот это вот моя квалификация, гуру. То есть я, говорит, не хочу видеть в вас недостатки, но я должен смотреть и находить недостатки и показывать вам. Это, простите мне за это. И духовный учитель, он доброжелатель, конечно же, своих учеников. И если кто-то хочет уйти в майю, Прабхупада говорил, ну и что? Ну, дверь же открыта. Можете войти, можете выйти. То есть это ваше решение. Но хотя бы вы узнаете, что такое сознание Кришны. Хотя бы представление получите. До такой степени Прабхупада был милостив. Что там некоторые преданные боялись получать посвящение, а что это означает, какие-то обеты на всю жизнь, а мы не знаем, что будет дальше. Прабхупада, что вы боитесь? Двери же открыты. Вы как вошли, можете так же выйти. Вы свободны. Не надо бояться ничего. Вот так он принимал учеников. Он всегда показывал, вы свободны. Гуру никогда не эксплуатирует своего ученика. В уме даже такого, в мысли такого быть не может. Единственная задача духовного учителя – занять чувства ученика преданным любовным служением Кришне. А это значит, непосредственно есть миссия, которую гуру принял от своего гуру. Он будет занимать в этой миссии ученика. Это не так, что он наберет себе учеников, которые должны ему готовить, стирать и так далее, и выполнять какие-то материальные приказы. Возможно, это тоже нужно делать время от времени для духовного учителя, заботиться о его теле, но это не главное. Главное – это миссия духовного учителя, который думает постоянно, о чем он главным образом думает. Например, Байстан Сарасвати, его также была миссия определенная, но не все понимали его миссию. Не просто понять миссию духовного учителя. И какое было его удивление в Байстан Сарасвати, когда он видел, что Прабхупада понимает его миссию. То есть у него были ученики саньяси, отрешенные люди. Прабхупада был грехастка, обремененный семьей, бизнесом. И он написал подношение духовному учителю, оно публикуется у нас в книгах подношения Прабхупады, где он ясно и четко написал, в чем миссия Байстан Сарасвати. Байстан Сарасвати прочитал, очень удивился, посмотрите, как. Он понял мою миссию. Вот этот простой человек с виду. Все, что, говорит, он не будет писать в следующий раз, печатайте. Он может писать, может говорить. Все понятно. Как он ее понял? Все очень просто. Что хотел сделать Байстан Сарасвати? О чем он главным образом думал? Разбить майяваду. Нужно было доказать всему миру, что Бог — это живое существо. Он обладает чувствами, интеллектом и всем остальным, формой и так далее. Прабхупада там пишет, вы доказали, что Абсолют обладает чувствами. Он писал на эту тему как раз. О чем именно думал Байстан Сарасвати? Что мир деградирует из-за философии майявады, имперсонализма. Это главная причина деградации. Потом знают великие ачарьи, Если вы спросите великих лидеров-материалистов, они даже не знают, что такое имперсонализм. Они смогут причину деградации описать. Они скажут, это все прогресс. Это все для нашего опыта хорошо. Даже плохой опыт, он все равно хорош для прогресса. Это их теория, вот и все. Даже великие лидеры, материалисты, они вам не скажут, в чем причина. Причина главная в том, что люди потеряли свое личное отношение с Богом. Поэтому они принимают ложные авторитеты. Итак, суть в том, что в сердце каждого находится сверхдуша, параматма. И нам необходимо также научиться понимать, принимать этот момент, принимать, что в моем сердце также находится сверхдуша. И так учиться слышать, слушать голос сердца в этой духовной практике. Как говорится в Бхагавадгите, Кришна об этом говорит, что это просто. На самом деле это самое простое, что может быть и естественно служить Кришне. Однако, есть и непростой момент. Патрам, пушпам, пхалам, тоям, юме, бхактя, праят, чхати. Кришна говорит, ты можешь сделать просто цветок, листок, плод, воду. Ничего, что тут сложного? Мне предложить, но с любовью. С любовью я принимаю. Вот единственное условие. Все, что мы делаем, нужно учиться делать с любовью по отношению к Кришне. Вот он, секрет бхакти-йоги. Это тайна тайн, говорится, что любовь к Богу, она за семью замками. Вы не увидите нигде, чтобы так открыто это много говорилось о бхакти, о любви. Целый трактат писались, как в традиции Господа Чайтаньи, который дал наставление Санатана Госвами, Рупи Госвами, описать именно бхакти, что до этого не описывалось, бхакти не описывалось, косвенно. О любви же не говорят. Если вы любите кого-то, вы же не будете публично говорить о своей любви, об этих отношениях. Нет. Считалось, что это довольно оскорбительный момент, говорить о любви или громко воспевать святые имена, проявлять какие-то чувства. Но Господь читание делает. Впервые в истории вообще никто не мог ожидать такого поворота, особенно с Марта Браманы, они были очень сильно напуганы поведением Господа читания. Также Майя Вади, они говорили, это странно, это он распускает чувства. Этот молодой саньяси, он просто не контролирует чувства, нужно Веданта-сутру изучать глубоко, философские трактаты. Это была духовная практика, которая измерялась только двумя категориями – знанием и отречением. Если мы с вами будем руководствоваться этими двумя критериями, мы потеряем бхакти. Знание и отречение – это лишь внешние мерила духовного прогресса. Истинное измерение, истинная как бы, оценка преданности – это бхакти. Ни знание, ни отречение. Это даже не способность давать лекции, не способность понимать философию, не отрешенность от богатства или от карьеры, от чего-то еще. Нет. Причина должна быть этому всему. Вот эта причина является измерением нашего правильной позиции. Это только бхакти, чистая бхакти. Анябхилашита шуньям. Чистая бхакти, беспримесная бхакти. О чем стал говорить Господь Чайтанья? И проявлять именно такие чувства. Потому что в то время Господа Чайтаньи знание, духовная жизнь измерялась знанием, отречением. Количество знания и количество отречения. Но это лишь внешние вещи. Прабхупада потом говорит, это чисто недоразумение. Если кто-то думает, что духовная жизнь, то есть бхакти, зависит от знания и отречения. А на самом деле без бхакти нет настоящего знания и отречения. Они все мотивированы. Знание становится самой сильной преградой в духовной жизни без бхакти. Самое большое. То есть гордыня, знание самое тонкое считается. Как Шривастава Кура, он решил порадовать Господа Чайтанью. Он всегда хотел, чтобы какие-то люди знали, а Хари Кришна распространялось святое имя. И Шривастава Кура подумал, что я приведу очень хорошего человека Господа Чайтанью. Он порадуется. Это был самый чистый человек в Навадвипе, как думал Шривастава Кура. И на самом деле образ жизни этого брахмачария был очень высокий, очень чистый. Брахмачарий всю жизнь изучает Писание, говорит только шлоками из Писаний, ни о чем другом не говорит. Ест только молоко и фрукты. Эти три фактора. Знание, отречение налицо. На очень высоком уровне. Лучший человек на Навадвипе. Это Навадвипа того времени. Это не просто сейчас деревня какая-то, вы приезжаете. Навадвипа того времени – это столица мира. Столица образования всего мира. И вот в этой столице образования это был самый-самый выдающийся, чистый человек. Брахмачарий знает Писание, говорит на санскрите. Молоко и фрукты, его пища, больше ничего. Строгая аскеза, воздержание и много знания. Ну, конечно же, Господь Чайтанья, когда увидит такого человека, он обрадуется, что есть такие люди чистые. И он привел на киртан свой дом. Ночные киртаны были с Господом Читания. Сокровенные киртаны. Где преданные, они ощущали атмосферу Вриндавана во время киртанов. Буквально видели леса Вриндавана, телят, пастушков. Иногда Кришна прибегал где-нибудь. Они видели эту реальность во время киртана. Это святое имя. Ну и когда пришел Господь Читания, он сразу начал киртан среди своих преданных. Как обычно, Господь Читания танцевал сразу. То есть нам нужно время, чтобы растанцовываться, как-то войти, услышать Хари Кришна мантру. Господь Читания сразу танцевал при первых же звуках. Он проявлял все эмоции, чувства. То есть не было такого, как начало киртана или конец киртана. Все было примерно одинаково. Никто не замечал, как пролетала ночь вообще. Да не было аскезы для преданных киртан. И вот Господь Читания при первых звуках киртана стал танцевать, но не больше минуты. Потерял энтузиазм. Стал смотреть на преданных. Нет, я не чувствую никакого экстаза сегодня. Все очень удивились. Стали приглядываться, что-то, может быть, мы не то делаем. Тут какой-то материалист среди вас появился. Все еще больше перепугались. Все подумали преданные, но это я, конечно, кто еще, кроме меня. Я и есть материалист. Психология преданных. Они как дети. Если детей ругаете, даже если вы не правы, дети думают, что они все равно виноваты. Это их психология. Они всегда берут вину на себя. А вот преданные точно такие же. Они всегда начинают винить себя, и они были испуганы. Все посмотрели друг на друга, на себя, оценили, не знают, что сказать. Но Шривастакур вышел. Нет, дорогой Господь, все нормально в этот раз. Я привел очень хорошего человека. Тебе понравится. Вот посмотри, брахмачари всю жизнь, аскет, писание знает. Молоко и фрукты его пища. Все, вот такой человек. Но Господь Читания даже не смотрел на него. Даже не посмотрел на этого человека. Он смотрел на Шривастакура и сказал, ну и что? Да, он чистый, но у него нет ни капли любви к Богу. Это чистейший эгоист. Гони его в шею отсюда. Зачем ты его сюда привел вообще? Этот человек, он не привык к таким оценкам. Его всегда оценивали везде, куда бы он ни появлялся. Везде оценили на высшем уровне. Но Господь Читания сказал, гони его просто в шею, вот бесполезен. Вот насколько он велик в своей чистоте, настолько велико его ложное эго. Там нет любви. Это неинтересно, это вообще. Не имеет никакой цены. И несчастного человека так и сделали. Выгнали, что идите, что ты не понравился Господу Читания, не можем тебя больше здесь держать. Но это лила. Господь Читания все же проник его в сердце. Он поступил прямо, честно и открыто, но он проник его в сердце. Этот человек, уходя, думал. Он думал и понял, что это правда, что сказал этот великий святой Читания Махапрабху. Ведь ни капли любви мне нет, если честно быть перед собой. Нет. Я уже давно горжусь своей чистотой, знаниями и отречением. Да, но мне же повезло. Во-первых, я его увидел раз. Я услышал немножко киртана, я еще видел его танец. Я думаю, что-то в сердце у меня осталось, и постепенно этот росток прорастет, и я все-таки смогу обрести эту любовь к Богу, которую он говорит. Впервые его мысли эти посетили, знаете, это как откровение было для него. Он аж задрожал, когда подумал, что когда-то он обретет любовь к Богу, такую же, как Читания Махапрабху. И когда он ощутил в себе вот эти перемены, Господь Читания снова остановил киртан в доме Шривас. Сказал, Шривас, верни обратно этого человека сейчас же. Он сразу понял, что происходит в сердце этого человека. Таким образом, движение сознания Кришны, оно поддерживается Господом Читания. Кто приходит сюда и кто выходит отсюда, зависит именно от Господа Читания, от нашей бхакти, ни от чего другого. Не так, как люди думают, я пришел в сознание Кришны, потому что мне понравилось сознание Кришны, и ушел, потому что мне больше не нравится сознание Кришны. Или кто-то. Нет, нет. Меня привел Господь Читания, и потом он меня может так же выгнать отсюда. Вот в чем причина высшая. Не мой даже выбор здесь. У меня не будет выбора, если меня не кормить, я уйду отсюда. Верно же? Прабхупада сказал, если пришел нерадивый гость, не кормите его, он быстро уйдет. У него не будет выбора. Если я сюда буду приходить, совершать оскорбления, у меня не будет выбора. Я потеряю вкус, мне тут не будет пищи духовной. Скажу, тут больше делать нечего. Я уже прошел этот этап. Мне больше не нужно общество сыновей. Я пойду дальше. Так они думают обычно люди. Но это означает, что я не развил бхакти. И больше причин оставаться здесь нет. Поэтому здесь демоны указывают на ключевые моменты, которые разрушат духовную жизнь. Они знают это очень хорошо. Зачем им разрушать духовную жизнь, скажите, демона? Чтобы встать на место лидера. Лидер Вишну уже есть. Но если я хочу быть лидером, то я скажу вот эти вещи, что тут написано. Опора для всех полубогов является Господь Вишну, так? Так. Который живет и принимает поклонение везде, где блюдут законы религии. Только там он находится, Вишну. Это известно. Там, где оскорбляют Вишну, там его нет. Это можно устроить в этом мире? Такое место, где Бога просто не будет. Он не придет сюда. Вот так демоны размышляют. То есть вот так вот физически вы просто никогда не увидите. Там где-то в сердце спрячется, ну и слава Богу. Это все равно, что его нет. Атеисты говорят, Бога нет, он не приходит, он не участвует. Лично вы не видите такого, чтобы как подобно человеку мог существовать. Нет. Он абстрактно, условно существует. А вообще Бог мертв, сказал Ницше. Это вот все эти элементы материальные, вся эта вселенная, то, что он, это и есть Бог. Вот это вот мертвый Бог, вот сделайте с ним что хотите. Можете копать, взрывать, плавить, переплавлять, конструировать все что угодно. Бог мертв. Вот. Теория демонов. Если оно существует как понятие, это лишь абстрактное понятие. Как что-то полное целое, но это зависит от моего уже знания. Вот и все. Если я обретаю такое знание полное, я и сам становлюсь Богом. Мне уже Бог не нужен вообще. Есть такой анекдот про ученых. Это был на самом деле рассказ или фантастический, когда ты в детстве прочитал. Там ученые не достигли такого совершенства, знаете. Ну, то есть такой рассказ, что какие-то тысячи лет прошли эволюции, и, наконец, ну, кульминация близилась. И вот эта кульминация означала, что они взяли все вселенское знание, всю вселенскую информацию, заложили в один компьютер, в один интеллект. То, что человек не умещает, они сделали искусственный интеллект, совершенный, и туда всю космическую информацию, все туда вложили. И теперь день включения этого интеллекта назначили. Все планеты, все страны мира, там, все телевидение, все смотрели прямой эфир, так, включается высший искусственный интеллект, который знает все. И теперь человечество задаст ему вопрос, он ответит на любые вопросы, любые, самые сложные вопросы. И вот этот день настал, был прямой эфир, включили. Все загудело, машина заработала, это мощная, страшная машина, которая целую планету занимала. И первый вопрос от всего человечества был таков, конечно же, есть ли Бог? Машина загудела страшным образом, так напряглась и сказала, да, теперь есть. Вот их идея, создать Бога. Создать Бога. Бог уже есть, но они не согласны с тем, какой он сейчас уже, им переделать Бога нужно. Как раз. Мир должен быть другим, верно же? Какой? А мы знаем, какой они мир хотят. Виртуальный мир они уже создали. Где вы живете в виртуальном мире, делайте все, что хотите, даже можете кого-то на куски разрезать. Но реакции нет за это. Вот Бог не учел в этот момент. Вот это неудобство. Что есть реакция за мои поступки. А я хочу другой мир, где я не отвечаю ни за какие поступки, я безгрешным остаюсь. И делаю, что хочу при этом. Вот как Кришна. Кришна может убить демонов, может кого-то помиловать, и он не несет за это никакой ответственности. Ни перед кем не отчитывается. И вот они этот виртуальный мир создают, куда люди включаются в компьютеры, и они это совершенствуют. Скоро достигнут таких матриц, знаете, они бы там будут делать все, что угодно, и убивать, и насиловать, и никаких тюрем, ничего. Это менталитет демонический очень быстро развивает. Вот это независимость, полная безответственность. Это майявада. Так они себя могут почувствовать Богом, создавая вот эти искусственные вещи, искусственную цивилизацию. И один преданного решил, что сделать. Интересный разум преданных. Он сказал, что сейчас есть много таких игр виртуальных. Вы идете туда, входите в эту игру. Там появляются всякие монстры, там убийцы. Вы должны их стрелять, быстро там с ними сражаться, там разными видами, там способами, приемами. И он говорит, я придумал одну вещь. Я в эту игру хочу ввести проповедника Хари Кришна. Вы идете по этому виртуальному миру с оружием. Там проповедник встречается с четками, повторяет Хари Кришна мантру, и значит, это проповедовать. То есть вы хотите кого-то найти убить, а он говорит, а вот Ахимса, там, душа бессмертная. В общем, как-то вот Бхагавад-гита начинает рассказывать. Такой способ проповеди. Для них это, знаете, как вирус вообще. В этом виртуальном мире. Который мешает вашей игре наслаждаться. Если вы поймете науку о душе, то все эти игры материальные прекратятся сразу же. весь смысл как бы этих счастья материального, он остановится. Будет полная бессмыслица. В присутствии вечности души, что вы тут делаете? Вы же не можете никого убить на самом деле. Душа, она неразрушима. Но вы создаете просто карму, себе карму. Убивая, вы убиваете себя. То есть всегда есть ответственность. Вот это камень преткновения для наслаждения в этом мире. Как же наслаждаться так, чтобы потом еще нести ответственность за это? Думаете, почему развивается это? Вот это медицина, вот, фармацевтика всевозможные, эти способы устранения всяких симптомов, которые к человеку прилипают, болезни. Потому что люди занимаются чувственными наслаждениями. Дается реклама, а потом их нужно всех лечить. Еще одна часть цивилизации, культуры, лечение, здравоохранение. Знаете, целый орган здравоохранения, знаете, занимает уже половину планеты. Все люди всю жизнь лечатся практически. Наслаждаются, лечатся. Но когда мы были в Навадвипе, однажды у одного преданного заболел зуб. Нам нужно идти к стоматологу. Где тут зубной врач, мы спросили в Навадвипе, где тут адрес, есть какая-то клиника? Нет, зубных врачей в Навадвипе не существует. Все перепугались. Вот это страшная цивилизация. Это же зубного врача нет. А как же, если зуб заболит? В Калькутте есть там, говорят, какие-то врачи, они там лечат зубы. В Навадвипе нет. Почему-то же бесчеловечно. Говорит, нет, здесь ни у кого не болят зубы. Не нужны ваши эти формы здравоохранения, если вы живете нормальным образом жизни. Кришна все это предусматривает. Кришна не предусматривал, что мы будем жить больше половины жизни в полуразрушенном теле. Нет. Он дал нам все необходимое для здоровой нормальной жизни. Веды дают нам здоровый образ жизни и знание абсолютной истины. Эти две вещи связаны. Мы не можем быть здоровы, строго говоря, если мы отвергаем законы Бога. Мы не можем жить полноценной жизнью. И так они думают сейчас о здоровье, о психологии и о симптомах. Они, главное, думают о симптомах внешних. В носу проблема. Вот таблеточка от правой ноздри, вот от левой ноздри, вот от уха, вот еще от чего-то, вот от этой сыпи, вот от перхоти, вот от запаха, прыскалка какая-то. Да, но есть такие существа, которые издают аромат вместо плохого запаха. Почему так? Почему кому-то нужно опрыскивать полностью, целиком, по несколько раз в день, чтобы он как-то нормально выглядел, прилично? А другой естественно имеет чистоту. Это вопрос сознания. Как один человек, он пошел и испражнился в поле, в туалет сходил. Оглянулся и посмотрел, ну, боже мой, как уже отвратительно все это. Что там внутри человека? Испражнение, собственно, увидел. И с отвращением посмотрел, и, ну, испражнение сказали, а что ты так мочишься? Почему так на меня с отвращением смотришь? Знаешь, вот еще вчера я был прекрасным Гулабджамуном. Но вот пообщавшись с тобой всего одну ночь, посмотри, во что я превратился. И ты на меня так смотришь с отвращением. Вот я с тобой пообщался, или немножко всего. И вот я приобрел вот такой запах, такую форму, вот все это. А вот что в человека входит и что из него выходит? Что мы слушаем о Кришне, люди слушают, и что выходит, их понимание потом. Это подобно таким иногда испражнениям. Все просто. Возьми плод, цветок, фрукт, немного воды и приди к божествам, предложи с любовью. Все просто. Но люди это усложняют. Говорят, это слишком просто. Это слишком все просто. Это не научно. Нет, наука, она очень проста. Собственно говоря, никакой науки нет. Есть душа. Душа есть наука живая. Другой науки нет. Если мы думаем, что наука – это напряжение ума и анализ, это не наука. Это наука для инвалидов. Это протезы для души. Душа – это и есть наука. Никакой науки другой не существует. И только есть один закон, по которому живет душа. И никаких законов нет, сводов этих сложных. Ничего не нужно. Закон любви, больше ничего. Это наша цель. Любовь к Богу. Здесь же описывается менталитет демонов, которые знают ключевые места, как разрушить любовь к Богу. Если люди обретут любовь к Богу, вы не сможете ими управлять демоническими способами. Поэтому они сеют раздоры. Говорит, это друг, это враг, не забывай о враге никогда. Вот тут написано. Он станет сильным, иначе тогда тебя разрушит. Либо ты убьешь, либо он тебя убьет. Понимаешь, какая вещь? То есть вот все лидеры мира, Чингисхана включая, они развивали социализацию на основании вражды, друзей, врагов и знания, как вести политику, как общаться с друзьями, как с врагами, как создавать партии, как разрушать, как уничтожать, как создавать друзей. Вот все их знания в этом. Хиранья-Кашипу владел этой наукой в совершенстве. И пытаясь обучить Шри Прохлада, он потерпел крушение. Потому что Прохлад говорил ему: папа, тот, кто разделяет людей на друзей и врагов, находится в полном невежестве. Ты, папа, полный глупец означает. Пятилетний ребенок говорит своему отцу. Великому, завоевателю вселенной, он говорит, ты глуп. Потому что ты до сих пор делишь людей на друзей и врагов. А мы все слуги Вишну. Все до единого. Даже ты. Даже ты эти силы взял от него, на самом деле. Но и тут Хиранья-Кашипу уже не мог больше этого терпеть. Говорит, это и есть та причина, из-за которой я могу и убить этого сына. Все, причина появилась. Теперь, значит, это дозволено. Это, значит, дхармично, дхарма. Дхарма. Если мое желание имеет основание, значит, оно это правильно. Дали пощечину, это хорошее основание, чтобы наконец разделаться с этим человеком. Так они делают. Это политика называется. Они провоцируют кого-то, а потом они выглядят праведниками. Не завоевателями, а праведниками. Они сами это провоцируют, сами собирают факты. Это известно сейчас, как это все делается, как это все фабрикуется. Что главное еще потом иметь общественное мнение, поддержку общества. Вот что их интересует. Без поддержки общества демоны не имеют силы. Они ищут именно поддержку общества. Они создают какие-то армии, они создают какие-то группы людей, команды, пытаются их возглавить вот таким образом. В одиночку никогда не действуют. Когда так святые люди, они не связываются. Они как раз находятся в уединении. Они отстранены от общей массы людей. Это написано. И они неуязвимы для демонической цивилизации. У них нет ни друзей, ни врагов в этом мире. Они просто служат Кришне в своем сердце, прежде всего. Там преданность жизни протекает. Им не нужно демонстрировать свое знание, свое отречение. Нет необходимости. Нет интереса в этом. Присутствие бхакти, это все является просто испражнениями. Нечистотами. Экстаз ослиной мочи, говорит Нартам Дас Такур. Есть настоящий экстаз. А есть экстаз от омовения ослиной мочой. Не пробовали омываться ослиной мочой? Я тоже не пробовал. Но кто-то омывался, и он рассказывает об этом. Что ослиная моча очень такое жжение вызывает, знаете, такое. Если облиться ослиной мочой, такое жжение вызывает. Бодрит. Ну, коровья моча, что-то подобное. Если вы пили коровью мочу в Майяпуре, вы знаете, это же жжение, и она бодрит сильно. Моча имеет такое свойство. Вот экстаз ослиной мочи, это экстаз от ложного эго, от собственного положения, от собственного величия. Такой экстаз еще человек может ощущать. Но не нужно его путать с настоящим экстазом преданности. Это разные вещи. Поэтому великие святые говорят, не перепутайте вот этот экстаз. Вот ум может перепутать такой экстаз. Например, если кшатрий берет оружие вот так, выхватывает, и говорит, за мной! И оглядывается, и никого нет. Он теряет экстаз. Это природа. Но если он понимает оружие, говорит, за мной, и там сотни тысяч людей, и у него экстаз увеличивается. Это природа. То есть это тоже экстаз, но материального характера. Знаете, как вот кошка, допустим, я видел, крадется за воробьем или голубем. Такой тротуар, тут голубь ходит. Два голубя ходят, что-то там клюют. А тут такой, значит, бордюр, и тут кошка ползет, так, знаете, бордюр, так, и выглядывает. Так, и снова выглядывает. И вот у меня каждый волосок у него так дрожит, знаете, она, это голубь, она уже чувствует, как она сейчас схватит. Экстаз такой, знаете, она вся такой, сказать, дрожь, нет, хвост напрягается, такой, живет, живой, что наблюдаете за этим. Это тоже экстаз, материальная природа. Она тоже приносит счастье человеку. Если вы опираетесь на материальную природу, если вы воин, кшатри, то вам нужно это, вот, знаете, вот, шашку, и посмотрите, глянуться назад, кто там есть? Никого, боже мой. Так, никто не заметил моего выпада, нет? Все нормально. То есть вы растеряетесь в этом случае. Теряете как бы честь. И... Но если вы вот такой вождь, то вы чувствуете, как Чапаев, знаете. Вот, мурашки по коже идут, а Чапаев вот шашку достает, эта бурка у него развивается, и он в нужный момент появляется, как, знаете, смело так вот. Весь зал просто в полном экстазе вместе с Чапаевым. Это материальная платформа. Если она связана с Кришной, тогда это, возможно, глубже. Эта природа тоже может быть использована. Если она связана с Кришной, она может быть чистой, чистой. Не от того, что я великий лидер, а от того, что я служу Кришне. Если даже вот воин преданный вынет оружие и скажет «за мной, и там никого нет», он не смутится. Он даже не оглянется на себя, он просто пойдет вперед, и все, неважно, сколько за ним идет. Прабхупада был таким. Просто один поехал на запад. Однажды обратился к духовным братьям Гауди Матхи. за помощью. Но те не поверили, что там Шрила Прабхупада что-то может сделать. Что в Гауди Матхи у него не было славы в то время. Он был просто грехастый. Грехасты не имеют славы великих проповедников, как правило. Саньяси имеют такую славу. И там в Гауди Матхи были саньяси, которые написали: ты хочешь проповедовать славу святого имени в Америке и по всему миру. Но для этого нужно иметь полномочия Господа Читания, дорогой. Потерпи. Еще рано тебе проповедовать такие вещи. Нужно сначала получить полномочия свыше. То есть не поверили этому всему. Ну, Прабхупада продолжил просто это делать. Для Кришны. Поскольку он делал для Кришны, Кришна участвовал вместе с ним. Это было так же за Бхактисиддханта Сарасвати. Он был в одиночестве. Когда увидел сон, в Навадвипе это было. И во сне пришел Гаур Кишор Дас Бабаджи, его гуру. Сказал: теперь принимай учеников с Нисачарьей и проповедуй по всей Бхарата вашей. Знаете, когда вы никогда этого не делали, и вам такое говорят, и скажете: а я смогу, что ли? Я просто один человек. Я просто один. И просто у меня вот есть Хари Кришна мантра, и все, у меня, и я смогу ли это сделать? И Бхактисиддханта Сарасвати усомнился и во сне стал говорить Гуру Махарадж, что как это возможно? Мне нужно как это буквально принимать? Ведь я просто один человек. Бхарата Варша заполнена Майвади. На что очень спокойно ответил Гуру Кишор Дас Бабаджи: ты? Ты не один, сказал. Я с тобой. Вся парампара с тобой. Кришна с тобой. Чего ты боишься? Просто делай, иди, все. То есть мы не думаем о последователях. Будут они или не будут, мы думаем о том, как удовлетворить духовного учителя и Кришну. Прабхупада сказал: если будет один чистый преданный в нашем движении, и нормально, и наше движение будет успешным. Почему? Один чистый преданный, он может весь мир очистить. Ну а если появляется лидер, который ввергает нас в двойственность, это не очень хорошо отразится на нас. Мы должны прежде освободиться от двойственности, таково условие Бхагавад-гиты. Это же как Арджуна, он говорит: вот родственники, вот Дурьотхана, вот печалится. Он говорит: нет. Посмотри, они все души. Это мои частицы. Никогда не было такого времени, чтобы они не существовали в прошлом, Арджуна, или не будут существовать в будущем. Они все мои неотъемлемые частицы. Это не просто какие-то цари. Не заблуждайся. Ты можешь вступать в сражение ради долга. Но не будь двойственности, не смотри на них, как на друзей и врагов. Твой просто долг сражаться. Не потому, что есть враг и друг, а потому, что есть высший долг. Вот ради этого долга ты можешь действовать. Даже вступить в сражение. Но душу ты не сможешь никогда убить, не беспокойся. Для этих всех кшатриев сейчас открываются ворота в рай. Эта битва открывает им ворота в рай. Не беспокойся о их будущем. С ними будет все в порядке. Кришна говорит: я за это отвечаю. Они все освободятся, эти люди. А с внешней точки зрения они все погибли, но с духовной точки зрения они все освободились. И таким образом в сознании Кришны потерь нет. То есть просто план Кришны, как распространяется сознание Кришны. Все отношения основаны на дружбе, мирской любви или неприязни, они все разрушатся. У вас есть друг в сознании Кришны, это ненадолго. Вот в том плане, что если мирская дружба, мирская честь, ненадолго. У вас есть неприязнь к кому-то, это тоже пройдет. Это все пройдет. Ни то, ни другое не является истиной или платформой для нашей деятельности. Только мотив единственный – удовлетворить духовного учителя и Кришну. Причем роль дикша-гуру очень велика в жизни человека. Это находится в центре нашей духовной жизни, роль дикша-гуру. Если мы не сможем развить достаточно прочных отношений с дикша-гуру, наша духовная жизнь всегда будет в опасности, на грани провала, всегда. До тех пор ученик не является еще как бы на твердой почве, не стоит на твердой почве, пока он не утвердился в своих отношениях с дикша-гуру, с тем, кто несет полную ответственность за его духовную жизнь. Я одно время не мог понять, как гуру несет ответственность за духовную жизнь, скажем. Ведь он приезжает раз в год, а то и реже. У нас гуру вообще не приезжал 10 лет. Никого не было. Я думал, как же он несет ответственность? Может, он как-то видит, как-то он через сердце, там, знаете, через параматму смотрит, что там я делаю. Я пытался понять, что же происходит, как он контролирует ситуацию вообще. Эту проблему помог мне развеять Прабхавишну с вами в один из приездов первых в Москву. Первый или второй приезд. Где преданные. Мы бы так запутались в этих отношениях своих тоже, кто
не знали, за кем, кто лидер, за кем идти. Тут многие хотели быть лидерами, как говорит Бхагавад-гита с вами. Много вождей, мало индейцев. Есть такая пословица. То есть все хотят быть вождями, а индейцев мало. Здесь проблема. Управлять некем, потому что все хотят быть вождями. И вот в России была подобная ситуация. Нас было мало, и все были вождями, а индейцев почти не было. Никто не хотел быть простым индейцем. И поэтому все, вот, кто чувствовал себя лидерами, подошли к Прабхупаде с вами, как к надежде. Вот, наконец, какой-то вот гуру приехал, один из гуру, ИСККОН приехал, он решит все наши проблемы. Пожалуйста, помогите нам. Мы тут запутались. Вот этот не слушает, этот говорит так, а этот думает по-другому, этот третий. Ой, боже, тут такой хаос вообще. У каждого свое мнение, все спорят, все сражаются, киртан петь не могут вместе. И он стал таким смиренным, когда это услышал. Вы его только видели. Стал как ребенок вообще. Сложил ладони и говорит, я, говорит, сделаю все, что смогу, все, что в моих силах. А завтра ему уезжать уже. Ну, я материалист, я еще тогда, я, по-моему, инициации не имел. Я думаю, ну, когда же он все это успеет сделать, то, что он говорит. Если завтра уже уезжают, вот поздно обратились. Он же как раз мог бы разобраться, с каждым поговорить, выяснить, кто прав, кто виноват, кого наказать, кого туда. Он говорит, я сделаю все, что смогу. Он так это сказал, и я поверил. Сделаю все, что сможешь, все понятно. Да? Неважно, сейчас, потом, но он сделает. И он стал петь киртан несколько часов. Короткая лекция и уехал, все. Я потом ходил, думал, так, как же он нам поможет? Когда же он нам поможет? И только сейчас до меня дошло, что вот этот киртан нам и помог. Так. Вот сейчас я начинаю понимать, через 20 с лишним лет, что вот это была основа, начало моей серьезной духовной жизни. Просто святое имя услышать от чистого преданного. Вот это важно. Но если чистый преданный погрузится в двойственность, оценку двойственности, он потеряет эту связь с Богом. Никогда не вмешивайте чистых преданных в политику. Нельзя это делать. Это вообще оскорбление, говорится. Богу так не молится, и чистым преданным так не молится. Боже, убей моего врага. Что Бог в сердце каждого живого существа, каждая его частичка. Это другая философия совсем. И так Прабхупада говорит, они даже Бога беспокоят, эти демоны. Американцы говорят, помоги нам, Боже, одолеть этих русских. А русские молятся Богу, помоги нам этих американцев. И Бог озадачен, говорит, у него проблемы у Кришны. Что желание выполнять, а? То есть демоны, они в двойственности пытаются Бога вовлечь. А когда он не принимает участие в двойственности, говорит, а Бога нет вообще. Нет. Ну, духовный учитель не исполняет свои обязанности. Духовный учитель – это духовный учитель. Нужно понять позицию духовного учителя. Она должна быть трансцендентна. Места и позиции гуру в материальном мире нет. Не существует места. Это не должность. Это служение Кришне и больше ничего. Что в материальном мире не существует такого места. И положение и должности не существует. То есть гуру не оценивается с материальной точки зрения. Гуру – это часть духовного мира, санатана дхармы. Вот наша задача – понять гуру с этой точки зрения. Кто же он, как духовная личность? Кто же он, как душа? Вот это наша задача – распознать. Это путь, путь самосознания, познания. Через миссию, через наставление, через следование наставления мы начинаем осознавать, что гуру не из этого мира. И тогда мы достигли сознания Кришны. Но если мы хотим привлечь гуру или какого-то возвышенную личность, как Нарада Муни или Шрила Прабхупаду, в наши проблемы, то мы должны знать, это не решение вопроса. Это не поможет нам стать становящими Кришны. Это просто обеспокоит духовного учителя. Поэтому гуру уполномочен оказывать сильнейшее влияние святым именем. Я однажды поехал в Майпур. 90-91 год. Первая или вторая поездка. Я поехал тогда из Санкт-Петербурга. Ну, а Петербург, знаете, это же город революции. Ну, и преданные тоже там такие революционные. То есть в начале движения у нас были все лидеры, и мы не могли еще общаться. Вайшнавски трудно было найти общий язык. И я тоже был один из лидеров. Все были вождями. Но я был уполномоченным. У меня были карты. Крупный козырь в руках. Я поехал в Майяпур к GBC жаловаться на всех. На всех других лидеров я сейчас их... Я просто расскажу, какие тут проблемы. GBC он просто вот мне скажет, а я им всем скажу. Я приехал в Майяпур и бегал за своим GBC. Это был Киртираш Прабху. У меня куча проблем там в Петербурге. Знаете, что там такое творится? Мне нужно поговорить. А вот время заседания GBC у них там в Майяпуре. То есть все заняты с утра до ночи. Вообще, там сидят и... Очень заняты все. И он говорит, слушай, сейчас невозможно, на те время. Очень напряженная работа. Давай сейчас вот фестиваль кончится в Майяпуре. Так, сейчас GBC, потом начнутся парикрама, и времени не будет. Потом семинары с утра до вечера, времени не будет. А вот потом пойдем во Вриндаван. И там в Вриндаване мы найдем время. Там у меня дом, приедешь ко мне домой, и мы обсудим все, что нужно по ятре. Все вопросы. А сейчас, говорит, вот просто иди Ганга, там, просад, потом парикрам, настраивайся на воспевание. Ну, хорошо, до Вриндавана. Нормально. 3 недели проходит в Майяпуре. Мы идем во Вриндаван. Я чувствую это дхама. Столько воспевания было. Трансцендентно все. Какие проблемы вообще? Я обо всем забыл. Вообще забыл. Кто я? Даже забыл, с какого города приехал. Ну, такое погружение. Просто колоссально было. И он меня встречает по пути. Я куда-то иду с четками, просто мантру повторяю. Он говорит: Читань Чандра, так ты когда придешь? Я говорю: куда? Как куда? Ко мне? У тебя же там проблемы какие-то были? Я говорю: проблемы? У меня никаких проблем нет. А, проблемы. Да, какие-то были проблемы. Да неважно, говорю. Никаких проблем нет. Вот это сознание Кришны. Вот так мы должны воспевать, чтобы сказать: а какие проблемы? Да нет никаких проблем. Прошел сафари 3 недели. И за 3 недели сафари, когда преданный обок, знаете, ну, между преданными будет соперничество, что там вот здесь для ночлега, скажем, площадка. И там кто вперед, конечно, займет какое-то место там выгодное. Еще плюс, когда смешано с женщинами, с мужчинами, что там бывают такие условия в поездке, вот просто вот такие, вот, походные. И там нужны какие-то перегородки, то есть все это суметь сделать, какие-то места найти, беспокойство. И там, конечно, возникают иногда ссоры, разногласия близко. Кто-то скажет: я брамачари, я не могу в таких условиях жить вообще. Там кто-то еще что-то скажет, кто-то матри что-то скажет, кто-то заболел, кто-то еще и так далее. Ну, то есть такое вот суровое путешествие бывает иногда. А бывает люкс номера для каждого. По-разному. И за 3 недели сафари, конечно, мы могли с кем-то лбом стукнуться, какие-то слова сказать приятные или неприятные. Ну, разные вещи бывают. Накапливаются. Обиды тоже. При этом проповедь постоянная. Там 3 радхаятры за 3 недели, если не больше. То есть большая нагрузка, много переездов, много вот таких вот программ огромных в Индии проповеднических. Экстаз одновременно. И последний сафари был в Джаганнатхапуре. И Гуру Махарадж давал лекцию. Просто подводил итоги. Все говорили о своих реализациях. Было очень интересно слушать. Много часов. Часов 6 сидели вообще. Потрясающе. И в конце у них традиция. Тогда был впервые традиция, что в конце сафари все преданные, но отдельно мужчины, отдельно женщины, должны обнять 5. 5 раз обняться с разными преданными. Так завершается сафари. И вот тут все проявляется. Вы вдруг понимаете, что вот с этим вы обниматься не хотите. Вдруг это проявляется, что в уме есть негативное, остались что-то негативное. И вот это вот смысл, чтобы устранить последние уже вот эти капли, какие-то там есть разногласия, они все-таки остались, какой-то осадок выпал. В материальном мире всегда есть недостатки. Вот они есть. И все-таки надо их устранить. Вот духовная практика для этого нужна. Преодолеть себя. И мы так из-под лобья так смотрим. Так глазами встречаемся с кем-то, ну уже глаза встретились, все, надо идти. Но когда вы обнимаетесь, все растворяется. Все, нет ничего. Такое счастье. Вы 5 раз обнимаетесь, и все плачут, начинают чувства какие-то проявляться. Любовь какая-то человеческая чувствуется. Ну, что мы в сознании Кришны, что мы одна семья, собственно, делить нам нечего. Но бывает, но это не имеет значения. Мы духовны. То есть получаем такую реализацию. И сейчас традиция эта ежегодная где? У йога-питха. Нужно ехать туда, если есть какие-то противоречия в уме, поезжайте на парикрамы. В конце парикрамы, там сливаются все группы парикрамы мировые. Гаудия-ма туда приходит тоже. Индийская парикрама идет, там сотни-сотни людей. Исконовская парикрама, около 3000 человек. Там все перемешивается, уже неизвестно, непонятно, кто, откуда и что. Там такое столпотворение, и такой киртан, такой шум, и все обнимаются, потому что Бхактивинода Такур сказал об этом. Он предсказал, что вот это, в этом месте весь мир, со всего мира преданные будут собираться в день явления Господа Чайтаньи, здесь они будут встречаться, после парикрамы, и они будут обниматься и воспевать Джай Сачинананду, и будут все воспевать в экстазе и плакать в экстазе вместе. Будут, станут братьями просто, весь мир. Я думал, ну мы так, братья, мы в Исконе, мы понимаем душу, но когда мы вошли в этот процесс, мы поняли, что нет, у нас было много еще условностей. Мы еще видели, что это индусы, это вот европейцы, это русские, это американцы. Но когда вы приходите в конце, насыщенный этим воспеванием, играми Господа читания, вы еще друг друга обнимаете вот так от всего. И бенгальцы, с бенгальцами обнимайтесь очень осторожно. Это убойная сила. Вот такой маленький старичок какой-нибудь, такая пхава, врожденная, знаете, когда он обнимает эту анахату, прижимает, и просто убойная сила, просто у вас слезы просто выливаются вот так вот, ручьями начинают течь, вы не знаете, что происходит. Такая силища у них. Бенгальцы, это врожденное их настроение, воспевание. Господь читание, Бенгалии явился. До сих пор они память несут, как бы традиция. Махапрабху, они при этом слове Махапрабху уже дрожат, эти бенгальцы. Если им дать мриданги, то они могут целый день на них играть, знаете, как заводные у них, столько сил для киртана. А заставить работать невозможно. То есть так они, отслужить кому-то запросто, бескорыстно. Киртан целый день. А вот просто работать ради денег? Нет, не хотят. Не, это самые бесполезные люди в этом смысле. Они как бы рождены вот для киртаны, для каких-то духовных таких. И вот когда вы встречаетесь там в Бенгалии, вот все это объединяется, вдруг понимаете, что да, есть душа, и вот что важно. И больше ничего не имеет значения. Все остальное временные определения, представления о жизни, которые мы носим с собой всю жизнь, Боже мой. И при этом потом делится реализацией. Я не знал об этом, что я до такой степени обусловлен. Я думал, что я в сознании Кришны, повторяю джапу, но я не знал, что до такой степени обусловлен, оказывается. Вот сейчас я понял, что такое на самом деле душа. Знаете, это было как происшествие мирового масштаба, по ощущениям, когда при этом делились реализациями. Но в этом мире, в котором мы живем, тут есть свои традиции, и мы их также впитываем и применяем. Волей-неволей, двойственность. Тут не нужно забывать, что есть враги. Так говорят демоны. Это не для преданных информации, это для камсы. Если кто-то хочет принять наставление, станет камсы. Это не для нас. Для камсы нормально это услышать. Он будет сейчас делать злодеяния такие страшные, опираясь на эти наставления демонов. Они просто делают это бесстрашным греху. Это гуна страсти. Не боятся греха, но боятся наказания. Поэтому боятся врагов, думают о врагах, но сами делают, что хотят при этом. В гуне добродетели человек боится греха и не боится наказания. Он боится совершить грех, боится впасть в двойственность. То есть такая обостренная совесть. Ну а невежество, у него вообще нет таких понятий. Грех, добродетель, все перемешано, все перепутано. Нет четких понятий. Все равно, не важно что. Всеядное живое существо. Как в Китае, едят все подряд. Чистая, нечистая, разницы нет. Все, что шевелится, годится в пищу. Все, что плавает в воде, кроме пароходов, говорится, они едят запрет. И все, что летает в небе, кроме самолетов, съедят. И кроме машин, все, что по земле движется, едят. Нет таких ограничений. Это тамас, нет различий. В страсти есть какие-то различия, но и в благости считается, как оно есть на самом деле. Нужно бояться греха. Бояться невежества. Сегодня день явления Рамачандры, но мы говорили по тексту. А днем будет отдельная программа. Так. Потом еще поговорим о Господе Рамачандре днем. Это было вступление к празднику. Просто класс Бхагавата. Если есть какие-то вопросы, дополнения, пожалуйста. Контроль чувств – это характерно для любого цивилизованного человека. Неважно, демон это или асура. Движение к цели возможно только при помощи контроля чувств. Когда чувства направлены в одном направлении. Это контроль чувств. Решимость, цель. Ну а вот эта цель уже делает нас разными. Разные цели могут быть. У демонов свои цели, у полубогов свои цели. Но контроль чувств необходим, чтобы достигать той или иной цели. Поэтому они тоже обучаются контролировать чувства. Это общая ведическая традиция для всех. Это называется ведический демон. То есть цивилизованный, разумный, образованный демон. Культ личности – это материальное поклонение. То есть мы уважаем человека за его еще личные качества также. Это естественно, например. Просто кто-то обладает интеллектом, способностью говорить. быть хорошим руководителем или великим ученым. Это тоже уважается. Но это не является еще парампорой, вот эти вот качества. Это может быть парампора, может быть, это смотря как вы используете эти достоинства. Прабхупада сказал, вот мы ученых критикуем, но мы уважаем их, они умные, мы за это их уважаем. Но мы их критикуем потому, что они отвергают Кришну, не связанные с Кришной, не в парампаре. Это культ личности, когда человека прославляют за его, скажем, ум великий, он великий ученый. И за этим больше ничего нет, но люди прославляют. Или хороший певец, или там хороший политик, личные. В чем тут недостаток? Что личные качества, они ограничены. Согласны? То есть рано или поздно мы потеряем их. Они иссякнут, силы личные, всегда. А парампара нет. Прабхупада ушел из этого мира. Вот, скажем, был лидер, его нет. Ну и движение должно было быть разрушиться, по идее. Ученики так и думали сначала. Прабхупада нет, мы не сможем быть такими, как Прабхупада. Похоже, движение развалится. Все были в сильном испуге. Но потом они вспомнили наставление, стали следовать наставлениям. Движение стало развиваться. Прабхупада присутствует, видите, парампара присутствует. Что касается материальных лидеров, был Ким Ир Сен, был Мао Цзэдун, был Сталин. Они уходят, и меняется формация. Вместе с лидером уходит и последователь. То в случае парампары это никогда не происходит. Потому что парампара – это Кришна. А лидер – это просто сам по себе сильный человек, может быть. Прабхупада сказал, вы можете быть великим ученым. Поставим 100 нулей, оценка вам. Без сознания Кришны, это просто нули, набор нулей. А кто-то дворником, ну, нуль поставим. Все. Но в чем разница? В итоге разницы никакой. Все обратится в 1-0. Но если вы в сознании Кришны, ставьте смело единицу впереди нулей. Этот великий ученый уже имеет реальную силу, связанную с парампорой. Или дворник, это уже десятка. Это уже реальная цифра. Культ личности означает, что мы почитаем больше способности самого человека, чем послание, которое говорится. Мы спрашиваем, а кто это вообще говорит? Если это сильный лидер говорит, о, нужно принять. А если ребенок сказал истину, мы не замечаем. Вот, вот эта страсть, разделение. Но Чинакья Пандит говорит, вы можете взять золото, дальше оно лежит в испражнениях. Найти. Вот он, интеллект духовный. Прабхупада сказал, когда я уйду из этого мира, сказал ученику, ты можешь получать знания и наставления откуда угодно. Когда я уйду из этого мира, ты можешь получать наставления откуда угодно. Ученик был ошарашен таким заявлением. Он сказал, Прабхупада, как это понимать, вот это слово, откуда угодно? Буквально? То есть вы сказали, необразно. Вот, например, иду по улице, и собака на меня бросится, лает. И я должен понимать, что это вот гуру дает мне наставление. Откуда угодно. Прабхупада еще раз повторил, откуда угодно можешь получать наставление. Это парампара. Везде гуру. Это высшая степень развития, когда вы видите, что гуру везде, 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 везде. Кришна везде. Это и есть гуру. По милости своего духовного учителя вы получаете эту способность. Это парампара. Таким образом вы никогда не сможете уйти из сознания Кришны. Верно же? Но личная сила, она ограничена. В этом разница. Ум нацелен на усложнение материальной жизни. Ум. В Индии, если человек хочет спать, он может лечь где угодно и спать. Все просто. То есть материальная жизнь, она очень проста. Если она чиста, она очень проста. Но если она нечиста, мне нужно скрывать какие-то поступки. Я должен построить стены большие, оградить себя от лишних глаз. А если же человек живет как садху, он прямо на улице может жить. Его жизнь проста, чиста, естественно, ему нечего скрывать. То есть материальная жизнь очень проста может быть, если она чиста. Что она не очень чиста, нужны условия, чтобы как-то вот скрыть эту нечистоту, создать антураж, условия создать. Другие уже. Дурга называется на санскрите. Крепость. То есть дома, это дурга тоже. Материальный мир – это дурга. Где? Зачем такие стены, зачем такая крепость? Чтобы скрываться для чувственных наслаждений, говорится. В этом доме, в этой дурге прячется. Особенно сильная вера. Вообще не с преданными формируется. Бхакти также приобретается только в общении с преданными. Как мы говорим, откуда берется огонь? От другого огня. Такой способ. Если нужно зажечь огонь, мы подходим к другому огню и прям принимаем этот огонь. Не сразу, не напрягайте ум на этот счет. Это придет далеко не сразу. Это в процессе самоосознания, это сложный процесс, о чем вы говорите. Не так, что сейчас я выпишу вам рецепт, и вот сразу все это. Не-не, долгий процесс, долгий. Ни один из вас сейчас не воспринимает себя адекватно еще. В этой комнате точно. Это вы в процессе находитесь. Потерпите, не упрекайте друг друга в этом слишком. Придет новый человек, как он себя может адекватно тут воспринимать? Он начинает повторять круги, он уже думает, что он святой, это его естественное будет восприятие первое. Будет сравнивать себя с другими людьми, и он чувствует, что он возвысился над всеми. А старый преданный, который уже тут 100 лет, он понимает, что он вообще самый падший. Все наоборот, видите? Где же адекватное? Да, он знает, что он падший, но при этом он служит на великом уровне. Это адекватно называется. Душа всегда великая, это нормально. Душа. Тело нет, тело ничто. Тело комок испражнений. Вот это понимает уже человек с опытом. Значит, если вы хотите оценить душу, то там величие неописуемое. Не сможете, не уместится в наше даже описание. Величие души, Прабхупады, скажем, когда мы пытаемся описать, невозможно. Душа, она очень велика. Рядом с Кришной она почти такая же, как Кришна. Это трудно описать величие души. Но что касается тела, это просто связка костей, Прабхупада говорит. Но начинающий преданный себя еще отождествляет с телом. И величие души он приписывает к телу. В этом неадекватность, в этом ошибка. То есть я – тело. Но в процессе вы распознаете различия между телом и душой. И все станет на место. Вы одновременно будете и великим, но как тело вы будете чувствовать себя по-другому. Много желаний в этом мире, связанных с телом, не так ли? Пока есть сила, энергия в этом теле, мы хотим использовать эту энергию тела. Этот соблазн практически непреодолимый. Попробуйте быть красивым, умным, творческим и не привлекать противоположный пол к себе. Это сложно, не так ли? Сложно все это держать при себе, достояние все эти. И также прийти на пир большой, сказать, я пришел только посмотреть, а я здесь не буду. Я сяду, буду наблюдать просто за всем этим. Это сложно. То есть майя, она нас втягивает, занимает этот процесс. И пока есть какая-то энергия, мы хотим ее использовать для счастья, для наслаждения. Поэтому, говорится, нужно занять вот эту энергию, она же невозможно удержать, занять в преданном служении. И в этом процессе, отдавая именно силы, мы начинаем понимать, что такое душа. Когда уже у вас вообще никаких сил не остается, вы видите, что душа продолжает преданное служение. Вот тогда вы начинаете различать все это. Что оказывается, никакие силы-то не нужны были для этого. Это иллюзия. Нужно было просто желание, и все. А поскольку мы силы какие-то используем в сознании Кришны, физические, психические, нравственные, мы соизмеряем преданное служение вот с этой силой, которую мы вкладываем. У кого-то больше сил, но вот великий преданный. У кого-то меньше сил, он говорит, не такой великий преданный. Но это оценка неадекватная душе. Это много ошибочных вещей. У нас было много лидеров ИСКОНа, великих, которые отошли от движения. И когда оценивали именно такими критериями, люди были просто сбиты с толку. Многие последователи тоже отошли, потому что как же, если такой чистый преданный, такие великие дела отошел, то мы-то вообще ничего не можем. Это лишь внешняя оценка вещей. Духовная практика, бхакти, она не может прерваться. Это невозможно остановить, говорится, ручей вы не остановите, он все равно впадет в океан. Это природа бхакти. Но если мы это совершаем просто на основании личных сил каких-то, это может прерваться в какой-то момент. Из-за болезни, скажем, может прерваться даже. Из-за чего угодно. Как Сасуруп Махарадж, он считался таким, знаете, лидером, могущественным проповедником, путешествовал, но потом он заболел. Все, он ничего не мог делать. Не мог ни двигаться, просто лежал, попал в такое критическое положение. Но он писал книги, он продолжал проповедь, видите, душа его. И люди читают, говорят, о, он такой же чистый преданный, как и был. Это не сбило с толку никого. Более подробно? Например, есть система наставничества у вас здесь, работает. Это очень полезная система, которая предназначена для того, чтобы помогать росту общины, всего общества, когда мы все связаны наставничеством именно. Есть наставники, они обучают, есть младшие преданные, они учатся, но они тоже, в свою очередь, становятся наставниками, и так продолжается все. Так знание проникает в каждый уголок, каждому. Путем наставничества. Но иногда наставник, он проповедует в другом настроении, отличающийся от настроения дикшагуру подопечного. Тут нужно быть внимательным. Наставник – это роль шикшагуру. Шикшагуру. Шикшагуру должен знать, что хочет дикшагуру от подопечного. И в соответствии с этим он должен вести его. Он должен быть связующим звеном между дикша и учеником. Это роль шикшагуру. Иначе он теряет ценность, этот принцип наставничества. Иногда наставник кажется важнее, потому что для ученика. Потому, почему? Потому что он опытный, раз. Он может ответить на все вопросы, два. И он доступен, три. То есть гуру редко бывает. Да вот на этом основании могу иногда думать, что шикша важнее, чем дикша. Это заблуждение. Харидас Такур говорил, что секрет духовной жизни именно в этом. Секрет. Послушайте внимательно, это секрет он говорит. Что дикша гуру и шикша гуру рассматривать нужно на одном уровне. Они не отличны. Но порядок такой, что шикша идет за дикша, а не дикша за шикша. Шикшагуру – тот, кто нас связывает с дикшагуру. Если он связывает с собой, а не с дикшагуру, это, говорится, негодяй. Вот нужно быть внимательным в плане наставничества. Шикшагуру может быть очень важным, потому что он близко и это прочее. Это понятно, в плане общения это очень, очень важно для нас. Но шикшагуру должен знать свою функцию правильно выполнять. Он должен действовать так, чтобы привязанность к дикшагуру ученика увеличивалась. К дикшагуру увеличивалось, а не уменьшалось. Именно дикшагуру на это и надеется, говоря, что нужны наставники. Так все ученики почувствуют большую связь с дикшагуру. И тогда он их приведет к Богу. Естественно, если связь крепкая, то все остальное дело техники. Как оставаться в двойственности? Избавиться от двойственности и оставаться свободным. Двойственности человек может избавиться путем трансцендентного знания, говорится в Бхагавад-гите. Двойственность проистекает из невежества, из соприкосновения с гуной страсти. С этого начинается двойственность. Невежество, значит, я не знаю. Страсть означает, что я хочу понять на собственном опыте, начинаю действовать, эта страсть. Так я познаю мир, действую, просто пробую, трогаю, ломаю там что-то, разбираю, вот все это страсть. И это порождает двойственность. Сначала невежество, я не знаю, но я хочу узнать. Энергия, самосознание есть, И я хочу действовать, тогда я действую, это страсть. И вот страсть меня вводит в заблуждение. Я беру что-то, я пытаюсь проверить, так, познаю мир. Я беру какую-то поверхность, ой, горячо, плохо говорю, ужасно плохо. Моя оценка плохо. А эта поверхность приятна, это хорошо. Вот и все знание, двойственность. На основании чувств. Восприятие чувств, Гити говорит. Знание основывается на восприятии чувств. Все. Двойственность. Но трансцендентное знание не приходит просто на опыте чувств, а приходит свыше, от духовного учителя. Оно как раз разбивает двойственность и дает свободу. Значит, что нам нужно в практике? Нам нужна вера в наставление духовного учителя, чтобы избавиться от двойственности. Потому что наш опыт материальный всегда будет подчеркивать двойственность. Приятно, неприятно, плохо, хорошо, обидно или как-то еще и так далее. Мы всегда будем оценивать таким путем. Мир ощущений такого. Потому что всегда нужно слушать послание. Что выше этих чувств, ум, выше ума, разум, выше разума, душа. И кто такая душа? Мы должны слушать регулярно.